Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, филолог, историк русской литературы Николай Всеволодович Катрилев. Мы говорим сегодня о творчестве поэта и мыслителя Серебряного века Вячеслава Ивановича Иванова, о тех взлетах и падениях этого человека, о его пути в церковь, о его духовном пути. И вот у меня вопрос. Вы сказали в первой части, что церковным человеком Вячеслав Иванов обрел себя в Риме, когда он уезжает из Советской России после периода преподавания в Баку. Он бежит из столиц и занимается наукой, классической филологией в Бакинском университете. По-моему, ваша первая статья, с которой вы дебютировали в 60-е годы, она так и называлась: «Вячеслав Иванов, профессор Бакинского университета». Да,
да, так и вот называлась.
Так вот, уезжая в Рим, почему это происходит? Почему он покидает отечество, из которого, насколько мне известно, его никто не высылал, в отличие от Бердяева? И почему он меняет свою конфессиональную принадлежность? В чем причина того, что мальчик из рода Преображенских, крещенный на Пресне в московском храме и москвич по рождению, становится римским католиком?
Вы задали два вопроса. На один ответить с большой степенью вероятности верно, несложно. Почему он уехал из Советской России? Сложнее, вероятно, ответить на вопрос было бы, если бы он был задан, почему он остался в Советской России. Мережковские бежали мгновенно, хотя они-то, может быть, именно потому, что свой свояка видит издалека, они были, по сути дела, эсерами, эсерами, якшались с бомбистами и с террористами. Вячеслав Иванов нет. Но Вячеслав Иванов честно служил в советском наркомпросе с 18-го года, с лета, и до 20-го года, но постепенно советская власть раскрывала себя как вещь бесперспективную. Можно было в 17-м году считать, что, ну да, все устаканится, образуется, и даже, может быть, полезно, что они пришли к власти, снимутся какие-то язвы прошлого, которые накапливает любой строй, любое время. Но близко стоя к власти, к верхнему уровню, стоя, собственно говоря, на достаточно высоком уровне власти, Вячеслав Иванов все больше и больше должен был понимать, что если эта власть не сменится, то ничего доброго не будет. И он бежал на юг с помощью Луначарского, который, так сказать, многих как бы жалел. Оказался в Баку, получил профессуру, защитил, наконец, докторскую диссертацию через 20 лет после того, как закончил университет. И оттуда писал, что «мне здесь хорошо, не зовите меня в Москву. Идеи перестали править миром. И мне здесь хорошо, все-таки я на широте Мадрида». Он любил очень жару и яркое солнце. «Здесь хорошо работает университет, у него там множество учеников, которые потом вошли такую, в хорошую советскую профессуру. Разные: филолог-германист Гухман, историки античности, или Виктор Мануилов, специалист по Лермонтову и по русской литературе XIX века и так далее». Но ему становилось все, по-видимому, тошнее и тошнее. Он мог пить вино с большевиками в Баку, время от времени ходить даже на самый республиканский верх, потому что он был, ну, нормальный человек для него. Не, по делу он до той поры, пока не кончается криводушие и преступление, ну что ж, власть есть власть.
Уехал.
Уехал.
Взял свой выбор. А вот конфессионально, откуда католицизм?
Покойный академик Маковельский, я его однажды видел в Баку, когда занимался, преснопамятные 1960-е начальные годы Вячеславом Ивановым, говорит, вы знаете, он очень любил ходить в кирху, слушать музыку. Его интересовала католическая, значит, по крайней мере, музыка. Разумеется, католической музыки и католической веры Вячеслав исполнился давным-давно. Он прожил столько лет в Германии и в Италии. И потом он был настолько грамотен, что читал все, что можно и нужно читать, и не нужно читать из отцов церкви, обеих церквей, и общих и так далее. Но ведь проблема-то, об которую споткнулся и сломался русский религиозный ренессанс, была проблемой церкви. И, как мы помним, замечательные и страшные записки Флоренского тюремные о современном ему состоянии русской церкви. Мало того, что он и в 1905 году как-то выступал
с проповедью
другого поведения церкви, потом отошел от этого, и от Свинцицкого отошел, но и Свинцицкий вернулся, и Новоселов толстовец вернулся, а Флоренский уже в тюрьме писал, что нынешнее положение русской православной церкви не вызывает никакого поощрения. Возможно, что и опыт Соловьева, то есть, скорее всего, влиял. Вячеслав Иванов всегда помнил и настаивал, что он будет принимать католичество по Соловьевскому обряду, которого на самом деле не было, и выяснилось, что все равно нужно отрекаться от православия. Он и на это пошел. Но, во-первых, мог быть тот соблазн, что воссоединение церквей, как у Соловьева, приведет к усилению христианства в Европе и, в конечном счете, скажем, к преображению России, то есть к поражению большевиков. Как это могло все рисоваться на уровне реальной политики, не знаю, но этот соблазн вполне мог быть. И что может быть вся катастрофа мировая, казалось ведь, что именно русский большевизм – главное выражение катастрофы, а то, что через 40 лет наступит Париж 68-го года, это не просматривалось и не обсуждалось, а катастрофа для европейской культуры более страшная, чем 17-й год. Вот. И тогда, ну да, с католиками вместе будет лучше, христианство должно быть едино, надо восстанавливать, и Вячеслав Иванов говорил, что с принятием католицизма, с переходом в католицизм, он просто приобрел второе легкое и стал дышать двумя легкими. Это потом папа Войтыло очень любил повторять.
Он же цитировал часто.
Да, сперва ссылаясь на Вячеслава Иванова, потом забывая об этом. Мысль яркая, но соблазнительная.
То есть можно сказать, что для него католичество было таким стремлением защитить защитить и спасти культуру. То есть причиной перехода была не столько религиозная мотивировка, сколько, скорее, вот такая культурно-ценностная мотивировка.
Думаю, что больше, чем культуру. Угу. Спасти, может быть, историю. Угу. Соединением церкви довериться просто Божьему руководству. Но главное, что все-таки было и чисто земной поведенческий уровень. Вячеслав Иванов стал прихожанином. Он никогда ни в Москве, ни в Берлине, ни в Москве, ни в Риме, первые свои пребывания в Риме, ни в Петербурге не отмечен. Он бывал, разумеется, на службах время от времени, особенно похороны или, там, может быть, крещения, на частных требах, но только в Риме он становится прихожанином, о чем сейчас я вам напомню стихотворение. Там, где он жил, на Малом Авентине, древняя базилика святого Саввы, которую папа отдал бежавшим от Агарин греческим монахам, и где разрешил им причащаться под двумя видами и так далее, сохранять какое-то время свой.
Под двумя видами, это значит православное причастие православное телом и кровью.
Да, телом и кровью, потому что не одной облаткой, а именно так, как мы до сих пор причащаемся.
И вот католики причащались тогда только телом, то есть католической облаткой.
Священник католический запивает.
Священник, миряне причащались.
У мирян там вложено. В некотором роде это, вероятно, допустимо. Я не экклезиолог, не могу, не будем вводить зрителей в заблуждение. Но это не обязательно вызывает возражение. Там вопрос скорее о качестве хлеба, квасной или о пресноке. Так вот, мне рассказывали жившие с Вячеславом Ивановым в Риме, что каждое утро начиналось в воскресенье, а где мой галстук, а где храм? И замечательные стихи из римского дневника 44-го года. «В стенах ограде римской славы, на Авентине мой приход». Базилика игумна Саввы, что освященным Русь зовет, пришел с пустынных плоскогорий сон саваитов, сириян, с причастной чашей для мирян им церковь дал святой Григорий. Сень подпирают кораблей, из капищ взятые колонны, узорочьем цветных камней по мрамору пестрят амвоны. В апсиде агнцы, мил убор твоих, о Рим, святилищ дряхлых, как бы меж кипарисов чахлых. Он через века уводит взор тропой прямой, тропою тесной, пройденной родом христиан, и все вдали тропы чудесной идут Петр, Яков, Иоанн.
Ощущение такое, что он по-русски пишет, как по-латыни.
Совершенно есть спокойно, потому что это великолепные стихи, замечательно точные по отношению. Я много раз в базилике святого Саввы был, все на своих местах. И агнцы, мозаика в апсиде, и... Но тут есть, кроме чисто, так сказать, наблюдательных, реалистических, есть наблюдение над историей. Как мы помним, журнал этого нового религиозного сознания Мережковских «Новый путь». И журнал в Париже русских эмигрантов, вполне православных или там,
новых,
не вполне... Да. Просто путь. А здесь и тесные врата, через которые не пройти, как сквозь верблюда через игольное ушко, но тропой прямой, тропою тесной, пройденной родом христиан, и все вдали тропы чудесной идут Петр, Яков, Иоанн. То есть Петр — апостол, апостол Яков, Иоанн, то есть те, кто в храме изображены, и именно это тесный путь, тесный путь спасения, и это прямой путь, без всяких...
Прямая тропа.
Да, русских.
Тропа по-русски все-таки более узкая, чем путь или стезя.
А игольное ушко, думаете, шире?
Ну, если...
Хотя, на самом деле, в Иерусалиме оно довольно широкое, пройти через него можно.
Если очень захотеть. Да,
да. Это... нет, но я проходил.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». И сегодня с Николаем Всеволодовичем Катрилевым, филологом, историком русской литературы, мы говорим о поэте и философе Вячеславе Ивановиче Иванове. Николай Всеволодович, а вот если говорить об Иванове как о мыслителе, что вам представляется главным? Его размышления о гуманизме или о человеке? Вот мы сегодня критикуем новоевропейский гуманизм, полагая, что он привел к революциям, к драмам 20 века, к человеческой гордыне, своеволию. А как Вячеслав Иванов относился к этой проблематике гуманизма? Считал ли он, что христианство – это гуманная религия?
Ну, напрямую такого ответа христианство гуманно или антигуманно у Вячеслава Иванова, пожалуй, цитаты не найдешь.
Но он говорил о сознании по ту сторону гуманизма.
Цитата. Вячеслав Иванов. Письмо к Александру Пеллегрини. Гуманизм, поскольку он только доверие, удовлетворяется человеком, каков он есть. Пожелай он человека преодолеть, ему пришлось бы отречься от самого себя. Совершенно иное представляет собой гуманизм, основанный на вере в Бога. Он не только доверие к человеку, но уже вера в человека. А вера призывает нас словами блаженного Августина: «Превзойди самого себя».
Ну, именно потому что... Ведь христианский гуманизм – это не только Вячеслав Иванов. Это Маритен, скажем, именно христианский гуманизм.
Неотомист, католик.
Да, католик, француз, перешедший в католицизм. Маритен только в 6-м году стал католиком, в 906-м году.
Но перешедший из...
Не помню, то ли из атеизма, то ли еще откуда-то, но во всяком случае...
Обратившийся.
Обратившийся, новообращенный и влиятельнейший католик. И последняя его книжка «Крестьянин с Гароны», то есть, ну, как бы по-русски говоря, «Крестьянин с Оки». То есть, это проповедь возврата к средневековой культуре, но не темной, а именно ясной и светлой. Он был неотомист, для него очень важна была именно откровенная до самоочевидности логика и убедительность.
Ну и для Иванова культура тоже, по сути, средневековая. Иванова... Она связана с культом, она связана с сакральными
с
ценностями.
С разными сакральными. Вот неведомому Богу, о котором я упоминал, там же упоминаются и неистовые какие-то культы всей древности, и они угасают, и только мудрые змеи в этом алтаре копошатся, ну, змеи мудрости, а не убийства. То есть надо искать. Надо ждать откровения, и думаю, что Вячеслав Иванов своего дождался. Его культ античности, дионисийства, во многом под Ницше возникший, послужил темой отречения.
Вот. Отречение от Христа?
Нет, от античности, от античного исповедания античных бесов.
Античные боги – это реально существующие сущности, только они понимаются в христианстве как демоны. Да,
ведь если внимательно с этой точки зрения смотреть, в нашем исповедании Бога упоминаются в разных текстах, как ветхозаветных, так и более поздних, и другие боги. Но только ты, если Бог, творяй чудеса, а остальные-то не творят, и так далее. Это уже совершенно христианское песнопение. Торжество православия, все связано с тем, что остальные боги посрамлены. И в этом смысле очень важно знать, думать о том, что ж такое Бог, кроме того Бога, которого исповедуем мы. Их много наверняка.
Как в поэме «Младенчество» он пишет, тут ангел медный, гость небес, тут ангел мрака, медный бес, и два таинственные мира я научаюсь различать, приемлю от двоих печать. То есть вот это различие Бога и того, что не является Богом, это есть основа культуры по Вячеславу Иванову.
Но именно отличение и отречение он уже в конце 20-х годов, в 28-м, что ли, году, написал стихотворение замечательное, именно отречение, полинодия. «И твой гемецкий мед ужель меня присытил?» Это он обращается к Греции. Гемет, где медуницы собирают мед. «Из рощи мир твой кто твой кумир похитил? Или в вещем ужасе я сам его разбил? Ужели я тебя, Эллада, разлюбил? Но духом обнищав, твоей не знал я ласки, и жутки стали мне души недвижной маски, и тел надменных свет, и дум Эвклидов строй, когда ж подземных флейт разымчивой игрой в урочный час ожив личины полой очи мятежную тоской неукротимой ночи, как встарь исполнились, я слышал с неба зов. Покинь, служитель, храм, украшенный бесов. И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды молчанье дикий мед и жесткие акриды».
Фиваида, египетская пустыня, где вот спасались аскеты, отцы церкви первых веков, египетские отцы-пустынники, да, и он сопоставляет ее с медом Эллады, которым питались философы, не только философы, но и разного рода мистагоги.
Него эта исповедь доходит до изменения стилистики. «Я вещал за мистагога, покаяние плод творя, я гуторю гутаря», то есть переход на какое-то даже диалектальное обозначение того, что он гуторит.
Просторечие, да.
Просторечие, да.
Но вот это опрощение, это что? Это понимание, что все есть сухая солома, как сказал Фома Аквинский перед смертью, да, что все мои мысли – это сухая солома, которая должна сгореть перед Богом, перед встречей с Богом.
Ну, что-то вроде. Разумеется, опрощение – обязательный, вероятно, момент перед тем, как тесный путь тебя приводит туда, где тебя встречает отец.
А вот последние труды Вячеслава Иванова, они же были связаны с церковью, с Библией, с переводом псалтирия.
Они как раз предельно не обезличены. Он сделал две книжки церковные, и обе не подписаны. это анонимное творчество, крайне скромный он, владевший колоссальными запасами, колоссальной эрудицией, который мог бы создать примечание на толще, чем деяния апостолов, которые он комментировал. Нет, там практически нигде нет ничего, кроме того, что уже не фигурировало в синодальном издании.
А что он сделал?
Минимализм.
Что это за книжки?
Рим, Ватикан издавал для русских, независимо православных, неправославных, деяния апостолов и псалтырь. Одну из них у меня кто-то взял почитать, а книжки страшно редкие, и я ее уже лет 30 как не вижу.
То есть это две книги, одна новозаветная, другая ветхозаветная, да?
Да.
Вячеслав Иванов подготовил текст и написал примечания.
Минимальные, абсолютно, без всяких умствований, без чего бы то ни было. Это не гуторить, а именно быть, я, другой пусть лучше напишет, а у него преуменьшение трезвое и нужное по, даже по жанру печати, избавление от собственного имени. Зайдите в католические храмы, там же очень просто, плиты выложены надписями, кто внизу лежит, и даже, может быть, портретными, но это еще 13-й, там, 12 век, и лица стерлись, и имена стерлись, потому что дальше...
Ну, имя и византийские иконописцы не подписывали и свои иконы, да?
Естественно,
и какая наши... разница, кто написал икону, если это икона святого? Тут главное, кто изображен на этой иконе, а не кто является художником. Я вам очень признателен за этот разговор. Я думаю, он был поучителен и для наших радиослушателей, потому что мы в наших передачах говорим отнюдь не только об эталонных образцах святости, кои следует искать не в культуре, а в церкви. А культура – это человеческое, слишком человеческое. Это скорее такой след земного пути, который оставил человек, где есть взлеты, где есть падения, но где есть, безусловно, что-то назидательное и полезное. Во всяком случае, Вячеслав Иванов остается для нас таким вот спутником, человеком, безусловно, принадлежащим русской, но и мировой тоже культуре, потому что он человек, безусловно, далеко выходящий за пределы вот узких рамок одной национальной культуры. И, конечно, обращение к нему может быть еще открытие его, потому что его творчество плохо известно. В советские времена его не публиковали, кроме одной книжки, подготовленной Аверинцем в библиотеке поэта. Так что у нас сегодня состоялся такой интересный разговор. В гостях был Николай Всеволодович Катрилев, замечательный исследователь Вячеслава Иванова и русской культуры в целом. И мы ждем вас в новых эфирах и ждем вас в гостях в программе «Философские ночи» на радио «Вера». До свидания.
Спасибо. До свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.